«У него что, каша была?» — спросил Сергей.
«У всех в голове каша», — вздохнул Тигран. «Только из разных круп».
Начальник штаба Ломейского пограничного округа был поднят с постели глубокой ночью. Старый лакей по имени Пуфел, в доме его звали Фуфел, осторожно тряс хозяина за плечо. Проснувшись, начальник штаба хотел первым делом запустить чем-нибудь в Фуфела, но волевым усилием остановил руку, уже нашарившую какой-нибудь подходящий для метания в лакея предмет. Пришло понимание. Что-то стряслось. За 20 лет службы начальника штаба поднимали среди ночи лишь трижды. Сегодня это случилось в четвертый раз. Продрав глаза, начальник штаба жестом выгнал Фуфела из спальни, оглянулся на супругу, та спала, хоть стреляй у нее над ухом. Супруга была местной уроженкой, а об умении ломейцев поспать по всему центру уходили анекдоты. Тем лучше. Ничего не придется объяснять. Повеселев, начальник штаба проснулся окончательно и вспомнил. Сегодня принимать решение ему придется самому. Еще позавчера командующий округом, вызванный на совещание, отбыл в главный штаб и, наверное, еще даже не успел прибыть в Клондайк. А к лучшему это или к худшему зависит от обстоятельств. Вестовой не знал, в чем дело. Он просто получил приказ от дежурного по штабу. Недовольно бурча, начальник штаба натянул брюки, попытавшись втиснуть в них и обширный живот, но, как всегда, не преуспел в этом. Лакей суетливо помог хозяину застегнуть подтяжки. В Аламее, как и по всему центру, пограничники в офицерских чинах чаще всего не носят никакой особой формы, хотя как раз здесь они могли бы щеголять в мундирах, разработанных лучшими модельерами. Никто бы слова не сказал. В разгильдяйской склонной к анархии, никогда не успокаивающейся Аламее, население всегда готово позубоскалить над внешними атрибутами власти. Но глубоко внутри себя форму все-таки уважает. То ли это атавизм, то ли стержень, что уже которое десятилетие не дает республике развалиться окончательно. Сразу и не поймешь. Но не носить же банальное камуфло, как рядовой состав. До штаба дошли пешком. Среди ночи на улицах Ахтыбаха нипочем не поймать извозчика. Кое-как горели фонари, отчего неосвещенные места выглядели чернее сажи. Где-то вопил пьяный, то ли его грабили, то ли не мог выбраться из канавы. Темные переулки выглядели зловеще. Вестовой держал руку близ расстегнутой кобуры, словно какой-нибудь ковбой с Дикого Запада, хотя и не видел в своей жизни ни одного вестерна. Вестовой был местным. А начальник штаба был землянином. Более 20 лет назад ему поставили на запястье черную окружность и позволили выбрать один путь из трех. Либо никогда больше не соваться в центру, либо перейти на положение челнока, сбывая весь товар пограничникам или торгуя им самостоятельно, но с грабительскими поборами в пользу тех же пограничников, либо пойти служить в пограничную стражу. Витязь на распутье, да и только. Налево пойдешь — богатому быть, направо пойдешь — женатому быть, прямо пойдешь — убитому быть. Подвергли допросу, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, а с выбором пути торопить не стали. Гуляй покуда, думай. А чего тут думать? Если родители наградили тебя фамилией Брюхно, а природная склонность к полноте дает всякому встречному поперечному повод для плоских острот, если ты с детства понял, что твое место не в ряду доблестных героев, то и продолжай в том же духе. В конце концов, наибольшую выгоду из открытия Америки извлекли не отважные конкистадоры, а последовавшие за ними прагматичные торговцы. И губернаторы, конечно. Брюхно оценил свои перспективы в Центруме и решил, что они предпочтительнее земных перспектив. Он пошел служить, твердо решив выбиться в губернатора, подразумевая под этим пограничное начальство. Поначалу пришлось несладко, и к патрулированию территории Брюхно вскоре проникся глубочайшим отвращением. Этой работой занимались и местные, и земляне, и даже выходцы из других миров, но все как один не променяли бы свою службу ни на что другое. Брюхно понял, что на службу идут многие, но удерживаются на ней главным образом взрослые мальчишки, не наигравшиеся в детстве в казаков-разбойников. Он присматривался. Он почти перестал возвращаться на землю и даже законный отпуск проводил в Центруме. Он обнаружил способность к организационной работе и охоту ею заниматься. Не брезговал аналитикой, проявлял живой интерес к оперативникам и возликовал, когда спустя всего полтора года его взяли в штаб. Пока еще не округа, отряда. Аламейский округ огромен. Даже после потери Аннели он все равно оставался крупнейшим по площади пограничным округом Центрума. Дальнейшая карьера развивалась в целом успешно, и вместе с ней вырастала нормальная структура пограничной стражи. Сначала в отряде, потом и в округе. Строили четкую властную вертикаль, избавлялись от балласта, вербовали на контрактную службу местных и пришлых. Главный штаб корпуса пограничной стражи начал ставить Аламею в пример остальным. И неудивительно. Если в других округах пограничники смахивали на техасских рейнджеров и при всей лихости порой имели смутное понятие о дисциплине, а какая-либо внятная структура существовала больше на бумаге, чем в реальности, то в пределах анархически настроенной Аламеи с анархией в деле погранохраны было покончено. Начало этому положил еще прежний командующий, а Брюхно продолжил и усугубил. Он, а не нынешний командующий, добился полного взаимопонимания с местной властью, слабый и пытающийся играть на балансе сил, не побоялся перевести штаб из захолустья в Ихтыбах и мало-помалу вел дело к тому, чтобы взять в свои руки реальные рычаги управления Аламеей. Тогда можно было бы попытаться прибрать к рукам даже железнодорожников и замерить вечно бунтующие окраины и выстоять против ожидаемого натиска со стороны Сургана. И уж, конечно, вернуть Аннелли. Командующий играл простачка, делал вид, что не понимает, куда гнет Брюхно. То и дело обрывал, не наша, мол, прерогатива. Нет, мол, нужды вмешиваться в дела аборигенов. И без того хватает проблем. Какой процент товаров из-за намерья идет легально через нас и изымается у контрабандистов? По оценкам, 70-80. По чьим оценкам? Вы им верите? Ну, если верите, то добейтесь хотя бы 90%. А потом уж стройте наполеоновские планы. Доступно? Командующий резал инициативу начальника штаба на корню. Подсидеть его не удавалось. Пока не удавалось. И Брюхно, ставший в Аламее уже совсем своим, много лет не выбиравшийся на землю, продолжал ждать и тянуть лямку. Начальник штаба в отрядах и округах — должность не только штабная, но и прокурорская, и судейская. Окончательное решение судьбы пойманных нарушителей обычно лежало на нем. Командующий вмешивался редко. Только вчера пришлось утвердить одну вышку, разобраться с двумя случаями уничтожения контрабандистов на месте и рассмотреть дело одного русского, попавшегося впервые. Дело казалось простым. Стихийный проводник, обнаруживший в себе это свойство, сунулся в центр, очертя голову, как в турпоход, и попал чуть ли не в самое гиблое место сухой пустоши. Сопротивления при задержании не оказал. Вроде даже рад был, что вышел хоть к каким-нибудь людям. Охотно давал показания, хлопал глазами и выглядел невинной овечкой. Некий Сергей Каханский. Что-то не нравилось Брюхно в этом Сергее Каханском. Однако придраться было не к чему. Пес с ним. Попадется вдруг горять, получит свое по полной программе. Из трех других дел два были рядовыми, а третье попахивало. Пограничный наряд застрелил контрабандиста, у которого и татуировки-то на запястье никакой не было, даже сведенной. И все же он был не лопоухим туристом, а самым что ни на есть матерым контрабандистом, о чем говорила опись найденных при нем товаров. Такое случалось, но редко. В объяснение, что нарушитель где начал стрелять первым, Брюхно не поверил и собирался устроить портачам хорошую проверку. Действительно ли не было никакой возможности взять такого фрукта живьем, дабы отдать в разработку? Но это потом. Сейчас чутье подсказывало, срочный вызов в штаб среди ночи никак не связан с тем делом. Стряслось что-то еще, что-то крупное и наверняка неприятное. По дороге Брюхно размышлял о том, на пользу ему отсутствие командующего или во вред, и не пришел ни к какому выводу. Знал, что и не решит этой задачи, не зная вводных, а все равно размышлял. Продолжал он размышлять об этом и тогда, когда уронил челюсть, читая с бумажной ленты телеграфные сообщения о захвате грозящего неизвестной бандой. С одной стороны, это случилось в отсутствие командующего, с другой — бронепоезд ушел из Ахтыбака еще в присутствии оного в штабе. Получалось обоюдоостро. И к лучшему, пожалуй, что командующего нет. Спустя 3 секунды Брюхно понял, как надо действовать, и только потом поверил дикому телеграфному сообщению. Возле станции Волдыри захвачен грозящий. Скандал вопиющий, небывалый. Долго придется разгребать эти авгиевы конюшни. Вопрос первый. Кем захвачен бронепоезд? Как конкретно? Какими силами? Вопрос второй. Что дальше? Какие действия успел предпринять противник и какие действия он намерен предпринять в дальнейшем? Оказалось, дежурный догадался телеграфно запросить о том и о другом. При свете газового рожка Брюхно шуршал телеграфными лентами. Ответ на первый вопрос был невнятен, если не считать сообщения о подрыве пути. Упоминалось о тьме тьмущей каких-то кусачих насекомых, заполонивших бронепоезд, и о приступе массового помешательства, охватившего покусанный экипаж и заставившего его пуститься в паническое бегство в голую степь. Ни о численности нападавших, ни о том, кто они такие, командир грозящего, теперь уже бывший, черт возьми, командир, не мог дать никаких сведений, в чем имел мужество честно признаться. Что еще говорило в его пользу? Не упирал на применение противникам неизвестного биологического оружия, дал начальству прийти к такому выводу самостоятельно. Вроде честный, толковый офицер, а потерял бронепоезд. Пусть узкоколейный, слабосильный, но единственный пограничный и вообще единственный курсирующий в этой части Аламея. Ответ на второй вопрос был более определенным. Захватившая бронепоезд банда остается в нем, освоилась с паровозом, опробовала пулеметно-пушечное вооружение, попыток починить путь не предпринимает, пускает осветительные ракеты — На всякий случай на пути близ станции устроен завал.